Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Наблюдайте, как вы слушаете.
Сегодня я хотел остановиться на одной теме, которая беспокоила меня очень давно. Вопрос вот в чем. Я наблюдаю за людьми, которые присутствуют в церкви. И у меня всегда возникает вопрос, почему разные люди по-разному растут духовно? Некоторые быстрее, некоторые медленнее. Все сидят на одних и тех же лавках, все слушают одни и те же проповеди, но как-то по-разному люди реагируют. Мне приходилось наблюдать разную реакцию людей на проповедь. Поэтому меня интересовал этот вопрос, и я решил изучить его детальнее, что Писание говорит о том, как слушать проповедь. Поэтому сегодняшняя проповедь будет посвящена очень такому простому предмету или вопросу, как научиться слушать проповедь. Проповедь о том, как слушать проповедь. Я думаю, что мы сегодня получим огромное благословение из многих текстов Священного Писания, которые об этом говорят. Бог позаботился, через Духа Святого вложил в авторов Священного Писания всю ту информацию, которая нам нужна для того, чтобы мы могли правильно слушать. Вы знаете, в мире очень много разных людей, которые называют себя христианами, но в них очень мало христианского. Они, может быть, христиане по культурным причинам, по историческим, по социальным, просто относят себя к блоку людей христианства. И когда посмотришь, то увидишь, что христианства там нет вообще. С этими людьми понятно, они не настоящие христиане. Труднее с другими людьми. Те люди, которые вроде бы как будто христиане, может быть, они и есть христиане, я не знаю, трудно сказать о каждом человеке, но, скорее всего, они христиане, я думаю. Они не такие ежепасхальные посетители церкви. Знаете, как один человек говорил, не пойму, что такое, как не приду в церковь, всегда Христос воскрес поют. По Пасхам ходит человек. Нет, они ходят регулярнее, чем по Пасхам. Они ходят каждое воскресенье, может быть. Они слушают, они поют, они молятся, они выполняют все то, что нужно выполнять. Но вот жизни плохо видно у них. Вот процесса того, который должен быть, чтобы жизнь Христова пульсировала в их глазах. Чтобы их действия, их движения, их реакция, их эмоции, их слова, их навыки, их характер, чтобы отражало Иисуса Христа, трудно заметить. Много таких людей, к сожалению. Так вот, одна из причин, почему так получается, заключается в том, что люди, приходя в церковь, неэффективны в процессе слушания. Они время вкладывают, они приходят, но вот когда уже пришли сюда, когда они уже здесь, все равно, уже их тела здесь, уже даже их внимание отчасти здесь, вот процесс того, когда слово провозглашается, и когда оно соприкасается с ними, с их мозгом, с их душой, с их сознанием, вот что-то здесь заблокировано, что не позволяет слову по-настоящему действовать и по-настоящему изменять их жизнь. Мы читаем много-много разных текстов, которые говорят о колоссальной влиятельности Писания. Один из таких текстов записан апостолом Петром в его первом послании, 2 глава, 1 и 2 стихи, если вы помните, апостол Петр говорит о том, что сразу после того, как человек родился, если человек рожден, если вы посмотрите концовку 1 главы, то там написаны такие слова, что мы рождены не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего. То есть однажды, когда-то, если человек по-настоящему верующий, однажды он соприкоснулся со Словом. По-другому он не мог стать верующим. Он может стать, христианизироваться, он может посещать собрания, он может традицию принять христианскую, но верующим по-настоящему может стать, родиться человек может только от Слова Божьего. Так ясно написано. Так вот, если человек родился от Слова Божьего, после этого следует следующий очень важный процесс. Посмотрите, что здесь написано. Апостол Петр призывает людей и говорит следующее. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». То есть он говорит, уберите из своего сознания, из своих чувств, из своих эмоций, реакций, уберите то, что мешает вам припасть к слову. Посмотрите дальше. «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть речь идет о следующем, друзья. Писание ясно говорит, стали верующими, пришли к Иисусу Христу. Очень хорошо. Очень важно, но теперь очень важный процесс дальше идет. Этот процесс заключается в том, чтобы каждый из нас смог найти эту дорожку, смог приобрести этот навык, чтобы мы могли питаться Словом. Заметьте, слушать и питаться – немножко разные понятия. Есть люди, которые слушают, но так и остаются духовными доходягами. Очень слабыми, еле-еле душа в теле. Удивительно, что эти люди слушают слово, которое несет в себе колоссальную энергию. Колоссальное богатство, слово, которое может оживить. Слово, о котором сказано очень много. Посмотрите, 18-й Псалом, 7 и 8 стихи, Давид говорит о Слове Господнем. Посмотрите, он говорит, «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи». У меня к вам вопрос. Когда вы слушаете проповедь, когда вы читаете Библию, происходит ли с вами то, что написано здесь? Можете ли вы сказать о том, что когда вы читаете Слово, то вот эта заповедь Господа, она веселит ваше сердце? Или же вам для того, чтобы развеселиться, нужно что-то другое? Слово словом, заповедь заповедью, ну, прочитать нужно. Все говорят, что нужно читать. План раздали Библии, сказали, что нужно читать. Вот я и 4 главы в день стараюсь сделать. Но чтобы порадоваться, слово, мы не бежим туда для того, чтобы радоваться. Возникает вопрос, почему? Почему вот то, что самим Богом определено для нас, как источник, который дает нам вот то, что здесь написано. Смотрите, умудряет простых, то есть делает нас мудрыми, умными делает нас. Это то, что написано, укрепляет душу, дает силы. Это то, о чем написано, веселит сердце. Это то, о чем написано, сказано, просвещает очи. Почему мы не знаем истинной действенности слова? Почему многим людям скучно, когда они читают Библию? Мы не переживали такие ситуации, когда вы открываете Библию и на сон клонит? Когда не очень вдохновляет? Нет чего-то, что-то, какой-то элемент потерян здесь между вот этим словом, которое читается или проповедуется, и нами, нашим сознанием, и нашим процессом восприятия. Мы сегодня поговорим о том, что сделать, чтобы вот этот потерянный файл, чтобы он был восстановлен. Чтобы мы действительно по-настоящему могли научиться, приходя к Слову, получать все его богатство и насыщаться нашими душами. Слава Богу за то, что Он позаботился не только о том, чтобы оставить нам Слово, но и чтобы сделать, чтобы это Слово достигало нас и эффективно действовало в нас, в наших жизнях, в наших сердцах. Я сегодня хотел остановиться вместе с вами на одном очень удивительном тексте, который передает слова Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 8 глава, 18 стих. Мы немножко только коснемся его и перейдем к массе других текстов, которые отсюда исходят, или которые касаются, или объясняют этот текст. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, дает им такое повеление, объясняет им конкретно, внушает им, хочет, чтобы они это поняли и усвоили хорошо. Он говорит следующие слова. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Это слова касаются нас. Посмотрите дальше. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Удивительные слова Иисуса Христа. Он говорит следующее, что вот мы пришли в церковь, мы пришли в определенном состоянии души, с определенным настроем, с определенной степенью готовности. И вот мы, находясь в процессе того, что мы слушаем Слово, этот процесс приведет нас к следующему. Или мы обогатимся, тому дано будет, или же мы можем даже претерпеть урон, ущерб нанести тем, что мы слушаем. И мы посмотрим сейчас на несколько принципов, которыми Иисус Христос в Священном Писании объясняет, что это значит иметь, чтобы слушать. До того, как мы это сделаем, я хотел бы немножко проанализировать контекст этого стиха. Показать, в какой точке сказал Иисус Христос эти слова. Дело в том, что эти слова были заключительными словами в объяснении Иисуса Христа, его притчи о четырех почвах. Эта притча известна как притча о сеятеле. Точнее, это притча о четырех почвах. Давайте прочитаем, о чем идет речь, чтобы нам понять, куда Христос пришел и почему Он сказал эти слова. Евангелие Луки, 8 глава, с 4 стиха. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. Когда он сеял, иное упало при дороге, было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Вот это вся притча. Дальше Иисус Христос объясняет эту притчу. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Я специально подчеркнул здесь слова «слышать», «слышал» или «слышит», для того, чтобы мы могли увидеть, как много здесь сказано о процессе слушания. Он сказал притчу, и он объясняет, и он начинает с этих слов. Если у вас есть уши слышать, слушайте, слушайте внимательно. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Так что ни видя не видят, и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. Все понятно. Семя – это Слово Божие, которое сеется в процессе провозглашения. Слово провозглашается и рассеивается, или сеется в сердца. Упавшие при пути – это суть слушающие. То есть это люди, которые слушают. Заметьте вот этот процесс. Семя, Слово Божие, попадает в почву, попадает в сердце человека, в сознание человека через процесс слушания. От того, каким будет этот процесс, зависит, что это семя произведет в сознании человека, в его сердце, в его жизни. Это суть слушающих, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его. Эти уже немножко по-другому слушают. Чуть-чуть уже глубже пропитывается это слово. Они с радостью принимают, но которые не имеют корня, а временем веруют, и во время искушения отпадают. Упавшие в тернии – это те, которые опять слушают слово. Немножечко дальше, процесс слушания чуть-чуть шире, чуть-чуть глубже проникает еще слово. Которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Заметьте, уже три категории слушающих. Все слушают, но еще ни один не принес плода. Очень много таких людей, которые слушают, которые приходят в церковь, которые читают книги, которые читают Библию, которые прилагают определенные усилия, но еще никто не принес плода, к сожалению. Это слово, феноменальное слово, обладающее удивительным богатством. Это единственное, что Бог дал, чтобы оживлять человека и давать им жизнь. Это слово человек приходит, соприкасается, слушает, а плода слова не приносит. Все, что производится в жизни человека, это продолжает быть результатом его собственных идей, его собственных взглядов, его собственных подходов. Заметьте, слово вокруг летает, оно проникает, он даже его слушает, но плода его нет. Я думаю, эта картина описывает многих-многих верующих людей. Многих людей, которые считают себя верующими, приходят в церковь, и которые вроде бы соприкасаются, уделяют время Богу или Библии, но в своей жизни не видят результата. Их жизнь, сравните с жизнью других людей, почти ничем не отличаются. Очень мало разницы. Одни люди живут идеологиями какими-то, и они добрее, грешнее и так далее. И верующие живут, вроде бы ходят в церковь, вроде бы слушают, но реальная жизнь формируется чем-то другим. И они точно так же, добрее, грешнее, и в принципе большой разницы нет. И только одна категория людей отличается от прочих. Посмотрите, пожалуйста, упавшая на добрую землю. Это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. И заметьте, Иисус Христос заканчивает опять этими словами. Сказав это, Он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Я проанализировал сотни разных текстов в Библии, которые говорят об этом, и собрал их в таких 7 основных правил. 7 правил слушания. Если мы посмотрим на то, как люди слушают, мы можем обнаружить целый ряд таких странных ситуаций, которые удивят даже нас самих. Мы не будем говорить о всех людях, которые слушают вообще, что угодно, где угодно. Давайте немножечко посмотрим на людей, которые слушают проповеди в церкви. Если вы внимательно посмотрите, вы можете увидеть самых разных людей, слушающих по самым разным причинам. Мне приходилось встречаться с людьми, которые мне говорили: «Я прихожу в церковь, чтобы отдыхать, вы меня не загружаете здесь». Есть другая категория людей: слушают, чтобы развлекаться. Есть люди, которые слушают, чтобы критиковать. Есть люди, которые слушают, чтобы придраться. Есть люди, которые слушают, чтобы оправдать себя. Есть слушание, которое льстит говорящему. Если хотят угодить человеку особенно, то глаз с него не спускают. Слушают поверхностно, не вникая в суть. Это сидеть в церкви и мыслями быть далеко где-нибудь. Слушать, не придавая значения. И так далее. Мы можем этот список продолжать. То есть, как вы видите, очень много разных людей слушают совсем по неправильным причинам. С неправильной целью. И поэтому слово звучит. Это семя рассыпается, сеется. Оно даже зацепляется где-то каким-то боком в сознании человека. Но плода так и нет. Плод так и не принесет. Давайте мы посмотрим сейчас на эти 7 правил эффективного слушания. 7 правил, как слушать, чтобы мы могли по-настоящему иметь все богатство благословений, которые Бог заложил в свое слово. И ради которого мы собираемся. Которое мы слушаем. Которое должно оживлять нас. Которое должно изменять наши жизни. Самое первое правило, его можно выразить таким образом: слушайте, преклоняясь перед Богом. Я объясню вам, почему это правило очень важно. Дело в том, что Библия – это не просто информация. Это не просто собрание каких-то фактов, которые написали люди здесь, которое может пополнить информационную базу знаний наших. Библия – это слово от Бога, и оно обладает властью. Это слово несет в себе авторитет Бога. Поэтому, когда мы подходим к слову, первым условием для того, чтобы оно действовало в нас, является признание этого авторитета. Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль! Шма Исраэл», по-еврейски будет. Вот откуда произошло вот это слово «шма». То есть это что-то сверхважное. Слушайте. Вот смотри, все остальные заповеди потом идут. Даже первая и вторая, они уже отсюда истекают. В самом начале здесь очень ясно подведено: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Пойми, что у Бога власть и авторитетность». Это первое, самое важное условие. Библию можно читать в разных условиях, в разных церквях проповедовать, но от того, как люди воспринимают, видят ли они авторитетность божественную здесь, будет зависеть, что будет происходить в их сердцах. Будет ли это слово по-настоящему проникать в их суть жизни. Вот почему очень важно, чтобы проповедование в церкви не повреждало авторитета Божьего, чтобы оно было авторитетным, чтобы оно несло авторитет Бога и авторитет Божественного Слова. Когда мы говорим о слушании Слова, это не просто слушать какую-то информацию. Мне приходилось встречаться с людьми, которые говорили: «Я сегодня был в собрании и ничего нового не услышал». Неправильно слушал, значит. Потому что Библия – это не такая книга, которую прочитал один раз и поставил. Опять-таки, несколько лет уже тому назад, когда мы занимались открытием новой церкви в России, я встретился с одним человеком, которого я задал вопрос: «А ты читаешь Библию?» Он говорит: «Я ее уже прочитал. 2 года назад». Понятно, точно так же, как «Анну Каренину» или «Войну и мир» прочитал и поставил. Но когда мы говорим о слушании Слова Божьего, это процесс взаимодействия с Богом. Это не просто пополнение информации. Не так давно один человек говорил: «Ну что вы читаете, что вы постоянно Библия, Библия, Библия?» Да вы же примерно-то знаете все эти истории библейские-то. Это, к сожалению, говорит человек, который верующим себя называет. То есть у людей потерян вот это очень важная схема отношений со Словом. Когда мы подходим к Слову, это взаимодействие со всемогущим Господом Богом, Владыкой миров. Когда Иисус Христос проповедовал, сущность Его проповеди отличалась от проповеди всех остальных людей именно тем, что Он учил как власть имеющий. То есть с Его Словом нужно было считаться, нужно было что-то делать. Посмотрите, Марка 1 глава, 22 стих. «И дивились Его учению, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Если вы не воспринимаете Библию серьезно, если вы не воспринимаете Библию как то, чему нужно покоряться, перед чем нужно трепетать, она будет для вас бесполезной. Если для вас Библия – это просто собрание моральных каких-то, высокоморальных истин, она ничем не будет отличаться от многих-многих других сборников человеческой мудрости, которых так много на земле. В этом коренное отличие Библии. Библию нужно слушать, преклоняясь перед ней. Если мы не будем преклоняться перед ней, она не будет действенна для нас. Вот почему апостол Павел предупреждал Тимофея, он говорит, что в последнее время будет такая опасность. Люди будут подходить к Библии, они будут искать проповедников, которые бы проповедовали им облегченную истину. То есть они будут проповедовать все те же самые факты, только они удалят оттуда вот эту загрузку власти, загрузку авторитетности. Послушайте, пожалуйста, 2 Тимофею, 4 глава, 3 и 4 стихи. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Смотрите, какая картина здесь написана. Написано, что люди, которые слушают проповедников, это не те, кто неверующие, это не те, кто совсем где-то не интересуется вообще религией и верой. Эти люди ищут проповедников, но они ищут проповедников с облегченным месседжем, с облегченной идеей. Они ищут тех, кто, буквально написано, которые будут щекотать уши, льстили бы слуху, которые будут развлекать, которые будут говорить о хороших вещах, но ты на меня не дави. Но вы, пожалуйста, не оказывайте здесь давление. Но здесь дайте мне, пожалуйста, самому. Люди хотят, они хотят искать легкой веры. Вот почему здесь написано: обратят слух, оставят Библию и будут искать что? Басни. Что такое басни? Очень хорошо Пушкин об этом сказал когда-то. Сказка – ложь. Да в ней намек, добрым молодцам урок. То есть все понимают, что это, в общем-то, ложь. Ну, хорошие идеи есть. И поэтому вот эти вещи, которые рассказаны в баснях, они интересны, они хороши, они несут добрую идею, но они не обязательны. За ними нет власти. Их можно принять к рассмотрению в лучшем случае. Ими можно поинтересоваться. Но по ним не обязательно жить. Вот почему апостол пишет: «В последнее время будет много людей, которые отвратят слух от истины и обратятся к басням, будут искать, будут делать басни из Священного Писания, вынимая из них, из него власть». Пророк Исаия в 66 главе передает Божьи слова. Бог обращается к народу израильскому, подводя итог большой-большой книги, где много сказано о проблемах народа израильского, подводит итог следующими словами: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Братья и сестры, пока мы не будем трепетать перед Божьим Словом, оно будет бесполезно для нас. Оно не будет действовать. Оно будет интересным. Мы можем складывать его, можем разбирать, изучать, всякие разные вещи с ним делать. Но пока мы не предстанем перед Словом Божьим с трепетом наших душ, оно не будет действовать. Оно не будет изменять суть нашей жизни. Несколько важных еще принципов, связанных с этим. Когда мы говорим о том, что мы слушаем Слово, в полном смысле этого слова невозможно слушать Божье Слово без преклонения. Есть несколько причин для этого. Во-первых, если человек не преклоняется перед Богом, он не сможет даже воспринять это Слово. Первое послание Коринфянам, во второй главе, апостол Павел говорит о том, что люди, которые не находятся в состоянии преклонения перед Богом, они просто не способны понимать суть того, что здесь написано. 10 стих, 2 глава, с 10 стиха мы читаем, первое послание Коринфянам. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. Но мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». То есть только тогда, когда человек, преклоняясь перед Богом, принимает его дух, вот тогда он способен понимать, что здесь написано. Это первое. Если человек подходит к Писанию без признания его авторитетности, его жизнь никогда не будет изменяться. По следующей причине. Посмотрите, изменение всегда сложный процесс. Мы не хотим изменяться. Вот реально, вам неприятно, если кто-то вам скажет: слушай, Катя или Вера или Миша, вот это тебе нужно изменить. Или даже если вы сами поймете, что мне нужно изменить что-то, процесс изменения трудный. И мы всегда, абсолютно каждый из нас, всегда больше прилагаем усилий, чтобы найти оправдание, как нам можно не изменяться, чем прилагаем усилий к тому, чтобы изменяться. Вот почему слово не действует. Слово просвещает нас. И если мы в нем не видим абсолютного авторитета, от которого никуда не убежишь, и которому нужно подчинить свою жизнь, мы приложим всю свою энергию, всю свою изобретательность для того, чтобы ускользнуть от него. Для того, чтобы найти какое-то объяснение. И вот так многие христиане живут десятилетиями. Они слушают слово: «Жены, повинуйтесь мужьям своим. Мужья, любите своих жен. Дети, повинуйтесь родителям. Родители, не раздражайте детей». Они слушают это каждое воскресенье. Они знают это наизусть. Но они настолько изощрились в способности ускользать от этого, что десятки лет слушают это и абсолютно не действует. И оно параллельно существует. Слово звучит, семя сеется, а плода нет. Вот потом такие люди, как исследователи, статисты, которые проводят статистику, они сравнивают и смотрят: окей, вот это люди, которые называют себя верующими, вот это те, кто называет себя атеистами. Они сравнивают и говорят: развод, уровень развода абсолютно одинаков. Что у тех, что у тех. Причина? Потому что те, кто называет себя, они никогда не позволили авторитету слова раздавить их. Раздавить эту шкарлупу. Они постоянно выскальзывают. Они делают все возможное для того, чтобы выскользнуть. Вот почему это первое правило, очень важное. Слушайте, преклоняясь перед Богом. Хотите, чтобы слово действовало? Поставьте перед собой цель сокрушать свое сердце. Поставьте перед собой цель преподать к этой книге в смирении своей души, искать того, чтобы Бог учил, преклоняться перед Ним. Это первое правило. Второе правило. Слушайте, чтобы понимать. Слушайте, чтобы преклоняться. Первое, очень важное. Второе. Слушайте, чтобы понимать. Когда мы говорим о Слове Божьем, то Слово Божие, оно в веках приобрело какое-то специальное значение у людей. Люди как-то мистически относятся к этой книге. То есть они говорят, это святая книга. Окей. И поэтому, если это святая книга, то они думают, что эта святая книга будет каким-то уникальным святым образом действовать. Ну, может быть, какая-то святая энергия с этих страниц будет перелетать в свое сознание. Или если ты Библию вперед себя внесешь в дом, благословение обеспечено. Пожизненно. Почему они так думают, я не знаю. Скорее всего, это взято откуда-то из суеверия. Но это примерно из той серии, как люди пытаются учить английский язык, положив хороший учебник по английскому под подушку. Они думают, что как-то в процессе их ночного сновидения, как-то энергия перетечет в пустую голову и заполнит ее. И встанешь утром и будешь на ином языке, на иностранном, то есть английском говорить. К сожалению, это смешно, но, к сожалению, многие люди так думают о Библии. В самом деле, Библия – это книга, которая содержит в себе информацию. То есть, мысль была у Бога. Бог через определенный процесс боговдохновенности Писания сделал так, что эта мысль стала на бумаге, на свитках. Ее потом переписывали, ее переводили на разные языки. И вот сейчас эта мысль есть у нас. Это только носитель мысли. Божьи мысли. Объективный носитель. То есть не субъективный, не так, что там мысль сегодня такая, а завтра температура изменилась, она чуть-чуть расширилась, а послезавтра холоднее стало, мысли меньше стало. Не так. Она всегда здесь стабильно одна. Бог вложил ее сюда. И теперь наша задача взять эту мысль и понять ее. И тогда слово будет действовать. По-другому никак не получится. Вот почему, друзья, мы занимаемся в церкви тем, что мы называем изъяснительной или экспозиционной проповедью. Мы хотим понимать. Мы хотим помочь вам понимать, что здесь написано. Почему? Потому что если человек не поймет, слово бесполезно будет. Слушайте, чтобы понимать. Когда мы говорим о вот этом процессе понимания слова, этот процесс тесно связан с нашим интеллектуальным восприятием того, что здесь написано, осмыслением. Мы анализируем слова, мы анализируем предложения, мы понимаем, как выражается мысль, и мы приходим к определенному пониманию сути, заложенной автором мысли. Пророк Исаия в 50 главе обращается и описывает, как он слушал. Посмотрите, «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, и смотрите дальше, подобно учащимся». То есть Бог хочет, чтобы мы учились, не просто слушали, а чтобы мы учились. Что значит учились? Понимали, воспринимали, учились, каким-то образом в свое сердце, в свое сознание принимали все то, что нам необходимо. Псалмопевец Давид в первом псалме говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Процесс понимания. Он воспринимает слово, он учится из него, он воспринимает это в сердце, он переваривает его в своем сознании. Когда Иисус Христос был в пустыне, когда дьявол его искушал. Помните эту ситуацию? Вы помните, что в один раз дьявол подходит к Иисусу Христу и говорит: «Написано». Помните это искушение? Он говорит: «Написано, что на руках понесет тебе ангелы». Он повелит ангелам, что на руках понесут, и бросься с крыла храма. Вы помните, что Христос ответил? Он ему говорит: «Написано так же». Что делал Христос? Он понимал Писание, он толковал его. Он говорит: да, здесь написано, но ты вырвал это из контекста. Написано так же, давай-ка посмотрим немножко шире, что говорит Библия. это понимание Писания. То есть, когда мы говорим о том, что, чтобы Писание было эффективно, нам нужно его понимать. Когда Иисус Христос встретился последний раз, или самые последние дни были его пребывания здесь на земле, он встретился с двумя учениками своими, которые шли в Эммаус, Луки, 24 глава. Мы читаем такие слова. «Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея и из всех пророков изъяснял им сказано о нем в Писании». Христос хотел, чтобы они понимали. Итак, два правила мы уже изучили. Слушайте, преклоняясь перед Богом. Второе, слушайте, чтобы понимать. Делайте все возможное, чтобы слово было вами понято. Правило номер три. Слушайте, чтобы принимать. Понимать это одно, можно понимать, но понимая то, о чем сказано, не соглашаться с этим. Когда мы говорим о Слове Божьем, то наша цель читать его не для того, чтобы критиковать, не для того, чтобы найти слабые места, не для того, чтобы опровергнуть. Мы читаем его для того, чтобы принять, для того, чтобы согласиться, для того, чтобы гармонично сочетать наш внутренний мир с тем, что написано здесь. Иакова 1 глава 21 стих сказано: «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, посмотри дальше, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Если мы не примем слово в смирении, кротости, оно не будет спасать нас. Оно не будет действовать. Вот почему он заостряет это внимание и говорит: «Посему, отложивши всякую злобу, нечистоту, остаток злобы, в кротости принимайте слово». Принимать слово – это значит соглашаться с ним. Это значит не спорить. Конечно, мы в общем согласны. Библия права. Только до тех пор, когда мы доходим до каких-то конкретных ее деталей. И вот здесь мы часто обнаруживаем свое несогласие. Здесь мы часто обнаружим то, что мы спорим. Так, как мы спорили с мамой и папой в детстве. Когда мы знаем, что это вроде бы правильно, но мы не хотим согласиться. Мы не хотим принять этого. Принимайте слово или слушайте, чтобы принимать. Когда мы говорим о том, что мы слушаем Слово, есть еще одна такая проблема, что мы слушаем его селективно. Что это значит? Выборочно. То есть мы слушаем то, что нам интересно, то, что отражает наш ход мыслей. Мы поддерживаем, можем даже аминь сказать, мы можем с кем-то даже поговорить и подтвердить, что вот как хорошо брат сказал. Но только до тех пор, как Слово не дойдет до той сферы, в которой у нас другая точка зрения. У нас сложился другой подход. И вот здесь мы не принимаем. Мы слушаем, в общем мы не противимся, но мы не хотим принять это для себя. Я удивляюсь. Мне очень часто приходится иметь дело с людьми, которые, посмотришь, хорошие христиане, много ценного, много богатых сторон в их жизни. Но вдруг ты касаешься какой-то стороны, и сразу вся защитная реакция, которая есть, бросает на тебя всю свою мощь. Человек не хочет принять. Какой-то блок своей жизни он забаррикадировал. Он закрыл, он не хочет, чтобы его вскрыли. Он не хочет, чтобы слово просветило его. Он будет оправдываться, он будет находить всяческие объяснения. И посмотришь, хорошие люди. Много ценного, много сделано, много пережито. И вот какая-то язва на теле, которую не хочет человек подвергнуть исцеляющему действию слова. Не принимает. Не принимает какие-то сферы. Иисус Христос говорил о том, что принятие его слова – это очень важный элемент, который определяет, насколько мы имеем воздействие Божие. Евангелие Иоанна, 8 глава, 47 стих, он говорит: «Кто от Бога, тот слушает слова Божьи». В смысле, принимает. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога, вы не хотите их принять. У вас какой-то другой совершенно взгляд на все. Они возражали, это сказано было фарисеям и книжникам. В другой ситуации, когда фарисеи требовали дополнительных доказательств мессианства Иисуса Христа, Он говорит им следующие слова. Посмотрите, 10 глава Евангелия Иоанна. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Речь идет о том, что он говорит, что овцы как раз и отличаются тем, что они слушают, они принимают, они реагируют. Для них слово, которое говорится, это естественный источник жизни, который формирует каждую их сферу. Слушайте, чтобы принимать. Соломон очень много говорил о важности того, почему нам нужно принимать. Он говорил о том, что это слышанное слово, оно может произвести свой эффект в нашей жизни только тогда, когда оно будет принято. Вторая глава, книга притчи Соломоновых, посмотрите, с первого стиха. «Сын мой, если примешь слова мои», он их уже слышит. Он говорит, вопрос теперь стоит, если примешь и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным. И посмотрите, пятый стих, «то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Второзаконие, 6 глава, мы говорили уже об этом стихе, немножечко ниже прочитаем 6 стих, где он говорит, «слушай, Израиль», говорит о величии Бога, и потом говорит, «возьми это слово и положи в сердце, прими его в сердце, внутрь своей сущности, да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое». Иисус Христос в своей притче о четырех почвах, или притче о сеятеле, именно об этом и говорит. Посмотрите, 15 стих 8 главы Евангелия от Луки, мы уже читали этот стих сегодня, посмотрите. «А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце. Они приняли его в сердце, они помнят его, они хранят. Это то, что и принадлежит им. Итак, слушайте, чтобы принимать». Мы уже говорили о трех вещах. Слушайте, чтобы преклоняться. Следующее, слушайте, чтобы понимать. Интеллектуальный процесс восприятия слова. Следующее, слушайте, чтобы принимать. Слушайте так, чтобы это было принято вами, чтобы вы сказали, говори, Господи, слушает раб твой. Чтобы вы говорили, да, Господи, я не могу это еще сделать, но я хочу, я знаю, что это очень важно, я буду делать все возможное для того, чтобы это было частью моей жизни. Четвертое, слушайте, чтобы полагаться. Полагаться, другими словами, доверять. Вот смотрите, мы можем принять, мы можем понимать, но вместе с этим не доверять. Можем принять и согласиться, да, Бог так говорит, но я боюсь сделать так, как Он говорит. Потому что если я так сделаю, больно будет, неприятно будет, опасно будет. Чаще всего какие-то страхи не позволяют нам довериться Слову. Сколько хороших, добрых людей я знаю, которые открывают Священное Писание, читают его и хотят его принимать, но которые практически, когда речь идет о том, что написано «сделай вот так», у них страх оковывает душу. Они не могут сделать этот шаг. Я знаю многих людей, которые не могут из-за страха, не могут быть доброжелательными. Казалось бы, это же простая вещь. Они боятся, что кто-то посчитает их слабыми. Когда люди из-за страха не могут правильно относиться к своему начальнику, они думают, что вдруг это неправильно будет воспринято. Очень много всяких вещей, когда мы видим в Священном Писании, Писание ясно говорит о том, что когда мы видим Слово, самое лучшее, что мы можем сделать, это довериться Ему ясно, просто и непосредственно. Вы помните Сидрах, Месах и Авденаго? Три человека, три юноши израильских, которые были в Вавилоне, о которых вы, скорее всего, слышали еще со времени детской воскресной школы. Вот эти три юноши, они отличались тем, что они ясно знали Божью заповедь «Не сотвори себе кумира». Они ясно знали, не поклоняйся им и не служи. Но они встретились с фактором, когда им сказали, вы должны поклониться этому истукану. И вот у них теперь ясная дилемма в сердце. Два ясных фактора. Один, поклониться нужно, чтобы жить, потому что иначе голову с плеч. Второй, поклониться нельзя, потому что Бог говорит, никому не поклоняйся, кроме Бога. И они стоят перед этой дилеммой. Решение у них было простое. И причина, почему они приняли решение делать так, как Бог говорит, заключается в том, что они доверяли Богу. Послушайте, пожалуйста, их слова. Книга пророка Даниила, 3 глава, 17 стиха. «Бог наш, которому мы служим», они отвечают этому Навуходоносору, царю. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Они доверяются Богу. О, это очень сложная ситуация. Никто из нас в такую ситуацию не попадал. Мы попадаем иногда, чем-то рискуем, когда мы поступаем так, как Бог говорит. Здесь они рискуют жизнью, ясно рискуют жизнью. Посмотрите, 18 стих. «Если же и не будет того», то есть если не избавит от печи этой раскаленной, «то да будет известно тебе, царь, мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Ясно написано, они доверяют Богу, и они делают так, как правильно, так, как Слово говорит, так, как закон говорил. Давид в 118-м псалме говорил о богатстве Слова и подчеркивал важность упования на него. 113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, закон твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на Слово твое уповаю». Полагаюсь на Него, доверяюсь Ему практически. Уповаем ли мы на Божье Слово? Какое действие Слово имеет в нас? Или мы воспринимаем его просто как для информации? Или мы воспринимаем его просто для того, чтобы обогатить свой кругозор? Или думаем, что процесс слушания каким-то таинственным, мистическим образом что-то изменит в нашей жизни? Друзья, нам нужно Ему довериться. Нам нужно практически прийти к Нему для того, чтобы полагаться на Него. Итак, слушайте, чтобы преклоняться, слушайте, чтобы понимать, слушайте, чтобы принимать, слушайте, чтобы полагаться или доверять Слову. Пятое, слушайте, чтобы применять. Это пятый шаг, практический шаг, который обязательно важен в нашей жизни. Нам нужно слушать с целью найти те точки, в которых мы будем практически применять то, что мы услышим. Заметьте, для этого нам нужно преклоняться, для этого нам нужно понять, для этого нам нужно принять сердцем и согласиться, для этого нам нужно довериться, полагаться на Него. Но обязательно должен быть следующий, пятый шаг. Нам нужно встать и практически сделать. Нам нужно применить Его. Итак, мы говорим о процессе слушания. Мы приходим не просто для того, чтобы политинформацию с нами провели. Мы приходим не просто для того, чтобы побыть в процессе какого-то таинственного божественного действия, когда там проповедник что-то говорит сверху. Мы приходим для того, чтобы научиться. Вот почему нужно преклонение, понимание, принятие. Вот почему нужно доверие. Для того, чтобы мы все это взяли и практически сейчас, когда пойдем отсюда, практически действуем. Я слышал, мне рассказывали пожилые люди об одном человеке, когда-то много десятков лет тому назад, один брат к нему приходила молодежь изучать Писание. Они очень любили это, и в очередной раз они пришли изучать Писание, а он говорит, сегодня Библию разбирать не будем. Они спрашивают, почему, брат дорогой, сегодня будем применять, пойдем бабушке огород копать. Так вот, для очень многих из нас, познание, принятие, понимание очень много, а применения мало. Нам нужно слушать, чтобы практически применять в жизни. Когда Бог объяснял Иисусу Навину реальность этой суперзадачи, сверхзадачи, которая стояла перед ним, когда он должен был ввести народ израильский в обетованную землю, Моисей умер, народ израильский со всеми своими проблемами должен был войти в эту землю. Слушайте, что он говорит. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен во всех путях своих». То есть, посмотрите, книга закона должна быть с нами, не отходит от уст. Мы должны ее читать. Для чего? Поучайся понимать и учиться из нее. Для чего? В точности исполнять, чтобы. И тогда, когда вот эти три фактора есть, тогда есть четвертый – будешь успешен в путях своих. Иисус Христос говорил когда-то об этом, Говорил о трагедии людей, которые слушают, но не применяют. Слушают не для того, чтобы применять. Они слушают для того, чтобы знать, кому что сказать. Они слушают для того, чтобы быть искусными, но не для того, чтобы самим практически жить. Евангелие Матфея, 7 глава, 24 стих. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, глупому человеку, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Вот трагедия многих людей. Они слушают, они думают, что они верующие. Они думают, что должна бы быть сила. Они считают, да я уже десятки лет в церкви. Но они никогда не имели этого опыта. Не имели практики слушать и пробовать исполнять. Немножечко сегодня исполнил. Немножечко завтра исполнил. Немножечко послезавтра исполнил. И потихонечку становишься сильнее. Духовные мышцы нарастают. Опыт, практика жизни приобретается. И потом, когда подули ветры, когда налегли воды, разлились реки, уже есть сила для того, чтобы стать. Слушал, чтобы исполнять. Это крайне необходимо для каждого из нас. Сколько сейчас бедных, несчастных христиан, у которых был когда-то всплеск интереса к Слову Божьему, но которые никогда не встали в этот процесс реальной, регулярной практики, регулярного познания и практического применения. И так они и остались слабыми. И тогда, когда ситуация жизненная своими какими-то мощными потоками обрушивается на них, не остается камня на камне. Иаков в первой своей главе говорит об этом, 22 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Эти люди обманывают сами себя. Обманывают тем, что думают, что они верующие, думают, что они ходят в церковь. Эти успокаивают себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и сейчас забыл, каков он. Что толку смотреть в зеркало, если вы не поправляете себя? Что толку посмотреть и увидеть свои изъяны, если вы ничего не сделали, чтобы исправить эти изъяны? В этом-то и задача, почему мы смотрим в зеркало. В этом задача, почему мы слушаем слово Господня. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и тот и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Итак, это пятое. Слушайте, чтобы применять. Мы говорили уже о пяти правилах. Еще у нас осталось два. Давайте посмотрим шестое. Слушайте, чтобы преображаться. Это очень важное правило, которое мы находим в целом ряде книг Священного Писания. Оно переносит наше внимание с точки того, что мы просто делаем, переносит внимание на то, что должно происходить с нами в процессе делания. То есть Бог заинтересован не столько в том, что мы сделаем, сколько в том, кем мы будем. То есть Он говорит нам свое слово для того, чтобы преображать наши души, чтобы это слово делало нас красивыми, чтобы это слово преображало нас в образ, подобный характеру Иисуса Христа. Слушайте с целью преображаться. Слушайте с целью искать этого Божьего действия на вас, вашу суть, на ваш характер, на ваш комплекс чувств, на ваш комплекс навыков, на ваш комплекс реакций. Слушайте с этой целью. Приходите в церковь и ищите того, чтобы Бог сказал вам что-то, чтобы вы сегодня, выйдя отсюда, стали немножко лучше. Слушайте, чтобы преображаться. Иакова 1:18 написано о том, что Дух Святой родил нас словом истины, истины Священного Писания. 1 глава, 18 стих. Чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Смотрите, слово производит в нас действие, оно рождает нас свыше, и у нас появился начаток. Вот этот, эта маленькая часть, написана в послании к римлянам, 8 глава, там написано о том, что мы, имея начаток духа в себе, произведена работа, Дух Святой поселился в нас. Но теперь вот этот начаток Духа должен практически реализоваться в изменении нашей природы. Шаг за шагом, каждый день. В этом суть процесса преображения. 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих говорит о том, что Слово является средством и инструментом преображения нашего характера. Послушайте, вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих себя. Это постоянный процесс. Мы вникаем в себя, мы смотрим на себя, мы смотрим на Слово, и мы приводим себя в соответствии с Божьим Словом. Конкретно здесь несколько граней этого процесса есть. Во-первых, Божье Слово изменяет образ нашего мышления. Вы знаете, это чудо, удивительнейшее чудо, когда я вижу, когда я наблюдаю за многими людьми, которые, начав изучать Слово, которые, начав слушать серьезно проповеди, они стали мыслить по-другому. Образ мышления приводится в большее соответствие с тем, что здесь написано. Следующее. Божье Слово должно изменять наши чувства. Как мы чувствуем? Как мы реагируем на то, что вокруг? Как наша реакция практически, в каких формах она выражается? Кроме того, Божье Слово должно формировать наши привычки, влиять на навыки наши. И таким образом мы придем к тому, что Божье Слово будет изменять наш характер, уподобляя его характеру Иисуса Христа. Во втором послании к Тимофею апостол Павел пишет, посмотрите, 3 глава, 16 стих. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Посмотрите дальше. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Заметьте, речь идет не о том, что человек делает, а о том, кем он является сам. Итак, это шестое правило, шестой принцип. Слушайте, чтобы преображаться в образ Христов. Слушайте, чтобы преклоняться. Слушайте, чтобы понимать. Слушайте, чтобы принимать. Слушайте, чтобы полагаться. Слушайте, чтобы применять. Слушайте, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа. И последнее. Слушайте, чтобы передавать. Слушайте, чтобы говорить другим. Чтобы то слово, которое воспринято вами, чтобы вы поняли настолько, чтобы вы способны были передать. Кто-то сказал, что вы только тогда можете быть уверены, что вы знаете что-то, если вы можете это что-то рассказать другому. Вот так со Словом Божьим. Только тогда мы можем быть уверены, что мы его усвоили, поняли, если мы можем взять его и донести его до людей. 2 Тимофею, 2 глава, 1 и 2 стихи апостол Павел говорит об этом своему ученику Тимофею. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Бог так устроил. Он поручил распространение своего слова не ангелам, а нам. Причем не просто людям. Те люди, которые не пережили действие Слова Божьего в своей жизни, не имеют права его распространять. Бог не хочет, чтобы они распространяли его. Они не смогут сделать это правильно и эффективно. Божье Слово совсем другую функцию имеет. Оно должно, придя в жизнь человека, изменить этого человека. Наполнить его собой. Дать ему правильное мышление, характер его изменить, действие его изменить. И вот тогда этот человек не может не говорить. Он будет говорить. Для многих людей это целый процесс. Это какой-то особый духовный уровень, когда они могут дойти до той точки, когда они могут говорить с кем-то о Евангелии. Могут говорить с кем-то о Слове Божьем. Конечно, у людей разные способности. Кто-то может говорить тысячам, а кто-то должен говорить одному или двоим. Но все, абсолютно все должны. В любой ситуации, в которой мы находимся, Бог дает нам эту возможность. Матфея 28, 19. «Итак, идите и делайте все народы моими учениками, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Если вы стали учеником Иисуса Христа, это ваша обязанность стать благословением для других. Итак, мы подводим итоги того, о чем мы говорили сегодня. Екклесиаст говорит о важности подготовки самого себя, когда мы идем в Дом Божий. Он говорит в 5 главе, «Наблюдай за ногою своей, когда идешь в Дом Божий, и будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению». Перед тем, как мы помолимся сейчас, я хотел бы вас призвать. попросить, даже бросить вызов, challenge you. Давайте на протяжении следующей недели посмотрим каждый на себя, как мы слушаем. То я сделал 7 вопросов, вернее, 7 основных вопросов и несколько объясняющих вопросов. Давайте попробуем их перечислить. Когда вы думаете о себе, как, о том, как вы слушаете, посмотрите практически на свою жизнь и задайте себе вопрос, преклоняетесь ли вы перед словом? Вот элементарно, нужно, чтобы слово эффективно было для вас, не просто для кого-то, а вы лично преклоняетесь перед словом? Подходите ли вы к нему с трепетом, к слову? Признаете ли вы ее божественную авторитетность? Второй вопрос. Прилагаете ли вы сознательные усилия, чтобы понимать слово? И здесь тоже несколько вопросов, связанных с этим. Внимательно ли вы слушаете проповедь в церкви? Уделяете ли вы время тому, чтобы прояснить то, что осталось неясным для нас? Размышляете ли вы над словом в течение недели? Ответьте на себя конкретно, запишите, поставьте, действительно ли вы реагируете на это или нет. Третий вопрос. Принимаете ли вы слово или спорите с ним? Посмотрите конкретно на свою жизнь, честно перед Богом определите, с какими принципами библейской истины вы не хотите согласиться. Знаете, у каждого из нас есть такие сферы. И нам нужно определить их. Нам нужно конкретно показать пальцем в своем сердце. Вот эта сфера, с которой я борюсь, я не хочу ее принять. Я знаю, что это так, но я не хочу согласиться. Уделяете ли, вспомните, что вы, чем вы пытаетесь оправдать свое нежелание принять эту истину. Определите, чем вы оправдываетесь. Иначе вы так и будете продолжать это делать. Составьте практический план, что вы будете делать, чтобы учиться принимать Слово Божие полностью. Четвертый вопрос. Доверяетесь ли вы Слову? Пожалуйста, определите те сферы своей жизни, в которых вы не доверяете Слову. Какие страхи мешают вам полагаться на Слово? Чего вы боитесь, когда вы боитесь довериться? На что полагаетесь, отказываясь доверять Слову? То есть, если вы не полагаетесь на Слово, на что тогда? Взамен что-то есть обязательно. Пятый вопрос. Слушаете ли вы Слово с целью применять его? В каких точках вашей жизни вы не применяете Слово? Что является причиной того, что Слово не проникает в вашу реальную жизнь? Готовы ли вы умирать для своего «я», чтобы практически исполнять то, что говорит Бог? Шестой вопрос. Слушаете ли вы Слово, чтобы преображать свой характер? Дайте ответ самому себе. Является ли преображение вашего характера вашей целью? Составьте реальный план сильных и слабых сторон вашей личности с тем, чтобы концентрированно работать над реальным изменением своего характера. И самый последний. Слушаете ли вы Слово, чтобы передавать его другим? Ответьте, пожалуйста, почему вы не говорите о Слове с другими? Почему? Что вы делаете, чтобы преодолевать эти проблемы? Я думаю, что эти вопросы помогут каждому из нас для того, чтобы то, о чем мы сегодня говорили, стало, перешло из области разговоров в область нашей практической жизни. Помолимся об этом. Аминь. Мы преклоняемся, Господи, перед лицом Твоим. Искренне благодарим Тебя за то, что Ты в своей огромной любви, в своем благословении, Ты наполняешь нашу жизнь. Ты дал нам Слово Свое, и Ты хочешь, чтобы мы могли слушать его правильно, чтобы это Слово действовало, чтобы это Слово практически изменяло нас, изменяло наши действия, изменяло людей вокруг нас, и чтобы мы стали источником благодати и благословений для тех, кто вокруг. Мы умоляем Тебя, Господи, помоги нам, научи нас слушать. Я прошу Тебя за каждого человека, Господь, находящегося здесь. Ты видишь каждую душу, Ты знаешь, Господи, чем живет каждый человек. Ты знаешь практическое отношение к истине Твоего Слова. Я прошу Тебя, прикоснись, Господи, каждого из нас и помоги, чтобы это Слово работало, чтобы оно практически делало нас лучше, чтобы оно уподобляло нас в образ Твой. Благослови, Господь, чтобы то, что Ты сегодня говорил, мы могли запомнить и практически применить в каждой ситуации в нашей жизни. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.